эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 31 октября, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Что наш корреспондент увидел в «Золотом 4»? И кого туда больше не пустят?
Ведь и так проблематично будет достаться центру «Золотого» того же.
И кто продолжает бороться за избирательные права переселенцев?
Попередній парламент, попередні депутати оцінювали це питання з точки зору власних електоральних рейтингів.
Советник главы СНБО Сергей Сивуха сообщил, что его команда уже провела электоральные замеры на оккупированной части Донбасса. Он заявил, что там есть люди, готовые баллотироваться на будущих местных выборах от «Слуги народа». В то же время в так называемых республиканских СМИ акцент с плохой власти в Киеве перешел на плохого Порошенко, который сопротивляется мирным инициативам Зеленского. К чему готовят жители оккупированных Донецкой и Луганской группировки ЛДНР? Какие настроения в Донецке вообще, учитывая шестой год конфликта? И за кого проголосуют люди там, если ЛДНР будут распущены? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналистка издания «Остров» Юлия Бибок, а также эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, за кого проголосуют жители так называемых республик на будущих местных выборах? Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, со всей территории Украины бесплатные. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Группировка ДНР объявила о готовности к обмену пленными по формуле 52 на 85 человек. Об этом заявила так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Напомню, 29 октября гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик, готовится большой обмен. Напомню, последний обмен пленными Украины с группировками ЛДНР состоялся в 2017 году на КПВВ «Майорск» в районе подконтрольной боевикам Горловки. Тогда Украина забрала 74 человека и передала на неподконтрольную территорию 306 человек. Патрули полиции и военной нацгвардии несут усиленную службу в «Золотом-4» в Луганской области, расположенном на участке разведения вооруженных сил и средств. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВД. По его словам, в населенном пункте выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. Усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Процесс отвода войск контролируют наблюдатели миссии ОБСЕ. Российские гибридные силы за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали вблизи Красногоровки, Водяного, Крымского, Новотошковского, Зайцева, Луганского, Пивденного, Троицкого, Новолуганского, Орехова. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 6 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение Украины в будущем вступить в НАТО. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве после заседания комиссии «Украина-НАТО». Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания комиссии стороны договорились об обновленном пакете проектов. Генсек НАТО, в свою очередь, заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины. Впрочем, Столтенберг заявил о необходимости внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств. Напомню, накануне, в день визита президента России Владимира Путина в Будапешт, Венгрия наложила вето на совместное заявление НАТО по Украине. Венгрия отказалась от заявления из-за отсутствия упоминания о якобы лишении прав венгерского меньшинства в Украине. Мариуполь приобретет 72 новых троллейбуса. Представители Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления и компании «Белкоммунмаш» подписали соответствующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Общая сумма контракта – 15 миллионов евро. Из них более 12 предоставляет Европейский банк реконструкции и развития. Первая партия из 12 троллейбусов должна поступить в Мариуполь в середине января. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 4.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете к нам звонить. Сегодня мы говорим о том, к чему готовят жители так называемых республик ДНР и ЛНР местные СМИ. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На участке возле Золотого, где продолжается разведение войск, побывал сегодня мой коллега Марьян Кушнир. И самую свежую информацию оттуда он расскажет прямо сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии». Он с нами на прямой телефонной связи. Марьян, привет.
Витаю, Денис.
Расскажи, удалось ли тебе попасть в «Золотое-4» Екатеринівку?
Спочатку здивувалося, коли ми їхали сюди, потрапити в Золоте 4 чи в Катеринівку, тим паче нереально, тому що по дорозі чимало поліцейських, які перевіряють документи, прискіпливо слідкують за рухом тут, оскільки в зоні ОС введений жовтий режим. Так чи інакше, нас пропустили в Золоте 4, куди ми потрапили, дійшли до центру, поспілкувалися з місцевими, побачили, що там відбувається, і зацікавилися, а як же ж потрапити в Катеринівку. Офіційно журналістів Золоте 4 не пропускають на даний момент. І в Катеринівку тим більше. Але я не можу сказати, яким чином, але нам вдалося потрапити в Катеринівку, а також побачити безпосередньо розведення сил та засобів, роботу ОБСЄ, СЦКК та військових. Ми бачили, як 6 екіпажів ОБСЄ рухалися в напрямок непідконтрольної території поблизу КПВВ «Золоте». Також працювали ОБСЄ із літальними апаратами. Окрім того, на місці працювали інші патрулі ОБСЄ. Навіть коли ми виходили, це буквально година тому, можливо, трішки більше, також залишалися представники ОБСЄ. На місці вже підготовлені фортифікаційні споруди, де розташовані будуть військові. Так чи інакше, коментарів від військових нам не вдалося взяти, оскільки поки що не коментують цю ситуацію, але я мушу роз'яснити, де це відведення відбулося.
Пропала, к сожалению, телефонная связь с нашим корреспондентом Марьяном Кушниром. Мы сейчас надеемся набрать его, потому что очень интересно, удалось, несмотря на запрет бывать украинским журналистам в Катеринівці, где происходит развод сил и средств, ему удалось все-таки туда попасть. Сейчас мы его набираем, а пока продолжаем нашу программу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Волонтеров и общественные организации не будут пускать в «Золотое-4». Об этом самим волонтерам заявил на горячей линии операции объединенных сил. Объяснили, что в районе ООС введен режим «желтый», и в «Золотое-4» ограничен въезд общественникам со всех регионов Украины, кроме самого «Золотого». Волонтеры говорят, если в поселок не будут пускать волонтерскую помощь, очень быстро там начнется гуманитарная катастрофа. Больше знает Ольга Стрижова.
У «Золотому-4» кінця осені чекали як порятунку, адже саме на цей час були заплановані зустрічі з волонтерами-психологами. Щороку до селища на лінії конфлікту приїжджали мобільні бригади з Сєвєродонецька, розповідає волонтерка та жителька «Золотого-1» Еля Дружбіна. За її словами, вона телефонувала на гарячу лінію ООС, де оператор, отримавши усі необхідні персональні дані Дружбиною, зазначив, що українським громадським та волонтерським організаціям заборонено в'їзд до «Золотого-4». А отже, всі заплановані культурні та психологічні тренінги скасовуються.
Групова робота, тренінг навички психологічного відновлення. І є також індивідуальні консультації, які дуже потребує наше населення. Ця дана організація повинна була почати роботу з 3-го віку, так званого, тобто з пенсіонерами. Домовленість є з місцевими жителями, що 4 рази, а то й 5 разів до них приїдуть, послухаються, пояснять їм, як треба дихати, що робити, щоб себе відволікти.
На даний момент волонтери не отримали роз'яснення від штабу ООС, чи забороняється приїжджати взагалі громадським організаціям, чи все ж діє якесь обмеження у доставці гуманітарної допомоги, каже виконавчий директор благодійного фонду «Восток-СОС» Константин Реуцький. Це його словами, у червоній зоні і раніше діяли деякі обмеження, але саме на цій території через майже повну відсутність транспорту люди потребували всього – від продуктів до будівельних матеріалів.
Крім цього, туди постійно їздили юристи, робили там виїзні прийоми. Це дуже важливо для тих людей, які маломобільні і не можуть самі там поїхати в якийсь адміністративний центр для того, щоб щось там оформити, якийсь документ. Звідти і так проблематично було дістатися з центру Золотого, того ж, кажучи вже там про райцентр Попасного. Зараз це буде зробити ще складніше. Вже скоро люди будуть відчувати потребу у всьому, в тому числі навіть у продуктах харчування.
Якщо волонтерам все ж таки заборонять допомагати жителям Золотого 4, то дуже швидка гуманітарна ситуація у цьому селищі погіршиться, каже Реуцький.
Це дуже незрозумілий крок з боку нашого уряду, як розуміється, дуже великої кількості людей. Незрозуміло, навіщо український уряд зараз так поступає зі своїми співгромадянами.
Українські волонтерські організації вже заявили, що звертатимуться до ООН та Ради Європи, щоб привернути увагу до такого рішення українського уряду. Адже, на думку волонтерів, такою забороною українська влада свідомо позбавляє людей базових речей. На момент виходу матеріалу штаб ООС у соціальних мережах лише роз'яснив, як під час жовтого режиму працюватимуть представники ЗМІ. Про заборону волонтерам інформацію офіційно досі не підтвердили і не спростували. Дар'я Куріная, Ольга Стріжова, Радіо Донбас Реалії.
Продолжим разговор с моим коллегой Марьяном Кушниром. Он сейчас находится в Золотом 4 и в Катериновке, которая находится рядом с этой частью населенного пункта. Марьян, ты уже немножко рассказал о том, как выглядит это разведение. Что там действительно происходит?
Я достеменно тепер не знаю, на чому я закінчив, бо я трішки, я так розумію, перервалося все. Але я нагадаю про те, що розведення воно відбулося, були представники ОБСЄ, так, дійсно всі працювали. Але ми прийшли вже безпосередньо в саму Катеринівку, і в цій самій Катеринівці поспілкувалися з бабою Любою, яка нам розповіла, що вона толком не розуміє, що таке розведення, але має побоювання, що люди, які раніше жили в селі Катеринівка, можуть потрапити назад в цю Катеринівку. Тільки проблема в тому, що вони перейшли в 14-му році воювати за контрольованих Росією сил. І, відповідно, вони бояться, що вони зайдуть сюди і приведуть інших. Але так думають не усі. Інші жителі, яких ми зустріли на вулицях Катеринівки, вважають, що це добре, що розвели війська. І, власне, це єдина точка, до речі, Катеринівка, єдина точка, де будуть розводити війська. Тобто, уже фактично завершили розводити війська. А Золоте 4 залишається в таких рамках, яких вона є, і Збройні Сили України залишаються на своїх позиціях. Тобто треба розуміти, що зона відведення номер 2 відведена виключно по правій стороні КПВВ «Золоте», і нині все вже фактично завершилося. З військовими чи представниками СКК спілкуватися не вдалося, але обіцяють в праці об'єднаних сил провести для журналістів такий от прес-марафон для того, щоб там глянути і подивитися все достеменно, розпитати.
Мар'яна, вот такой вопрос. Ты говоришь о том, что разведение уже фактически закончилось. В то же время в штабе операции объединенных сил говорили о том, что это разведение в районе Золотого и Екатериновки может продлиться 30 дней, месяц. Вот как ты это прокомментируешь?
На превеликий жаль, бачите, штаб праці об'єднаних сил не роз'яснює так, як може роз'яснити журналістам там неофіційно чи поспілкувавшись з журналістами з військовими. І ситуація в тому, що 30 днів дали для того, аби розібрати фортифікаційні споруди, перенести і розмінувати цю ділянку. Тобто це не один день роботи, відтак дали на це 30 днів. Так роз'яснювали військові, з якими нам там вдалося поспілкуватися через свої джерела. І, власне, тому це все затягується. Основний етап розведення проходив протягом цих трьох діб, і сьогодні була остання доба цього етапу. Ми були присутні, бачили, дійсно, там 6 екіпажів поїхали на підконтрольну територію і продовжують слідкувати за перебігом подій представники ОБСЄ, маючи, зокрема, вишку спостережну, яка там знаходиться біля КПВВ. Вони спостерігають за перебігом подій.
Мар'яна, є інформація, втора сторона відводить ли свої сили і средства, як це требується зеркально?
Є в цьому є дві проблеми. Перша проблема в тому, що візуально звідси не видно, чи хтось відходить, чи не відходить. Офіційно поки що достеменно ніхто не коментує нічого, але знову ж таки обіцяють це зробити найближчі дні, тобто завтра, післязавтра. І тоді буде вже відомо, так воно чи ні. Однак я можу сказати, що ОБСЄ візуально я бачив, що ОБСЄ контролювала і рухалася в напрямок на підконтрольній Києву території, 6 екіпажів, і очевидно, уже ОБСЄ може коментувати, відбулося це чи ні. Потрібно лише слідкувати за звітами ОБСЄ, оскільки вони тут на місці нічого не коментують. Можу додати, що тут ж не пускали жодного журналіста, а і відтак ми можемо тільки отримати інформацію від офіційної джерел, з офіційних там штабів. І от проблема в тому, що якраз ми, знаходячись тут на місці, можемо роз'яснити, що не в Золотому 4 відбувається розведення, а поблизу КПВВ Золоте. Тобто відводяться позиції в районі населеного пункту Катеринівка. Тобто цього не роз'яснили. От ми побували там і зрозуміли, хто і скільки відходить. Це приблизно 120 сіл знаходяться від сьогоднішнього дня у сірій зоні, хоча там є українські правоохоронці.
Мар'ян, останній вопрос. Много ли поліцейських на вулицях Катеринівки і Золотого, на яких зараз відповідальність патрулювати, зберігати безпечність місцевих жителів?
Точну кількість я зараз не можу назвати, такої інформації немає, але візуально це дуже багато і дуже часто їздять патрулі, екіпажі поліцейських, по три особи вздовж Золотого 4 в Катеринівці. В Катеринівці біля самого магазину постійно чергує поліцейський патруль, вони слідкують за ситуацією. До речі, нас попереджали, що це вже сіра зона, будьте обережними. Також вони проїжджаються такими глибокими вуличками для того, щоб спостерігати. Ми просто бачили, як вони заїжджають, проїжджають, слідкують за ситуацією. І скільки екіпажів, поки не можу сказати, регулярно вони рухаються в різних напрямках. Крім того, в Золотому 4 ми побачили солдатів Національної гвардії України, вони вже розташовуються, розквартировуються саме там, в Золотому 4, для того, щоб проводити потім патрулювання самої території. Ну і крім того всього, працює військова служба правопорядку, вони теж тут знаходяться. І, щоправда, Золоте 4 поки що навколо закрите, тобто під'їзди додаткові, окрім КПВВ Золоте, перекопані, на них дежурять поліцейські. По 4, по 2 людини з автомобілями, і заїхати в Золоте 4 можна виключно через КПВВ Золоте.
О чем тоже говорил. Спасибо большое, Марьян, повторю пожелание полицейских, береги себя. Это был мой коллега Марьян Кушнир, он сейчас находится в Золотом 4 и Екатериновке, где продолжается и, по словам Марьяна, уже закончилось разведение сил и средств.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Советник главы СНБО Сергей Сивоха сообщил, что его команда уже провела электоральные замеры на оккупированной части Донбасса, и там, мол, есть люди, готовые баллотироваться на будущих местных выборах от партии «Слуга народа». В то же время в так называемых республиканских СМИ акцент с плохой власти в Киеве перешел на плохого Петра Порошенко, который, цитата, «сопротивляется мирным инициативам Владимира Зеленского». К чему готовят жители оккупированных Донецка и Луганска группировки ЛДНР? Какие настроения в Донецке вообще, учитывая шестой год конфликта? И за кого проголосуют люди там на будущих теоретических местных выборах, если группировки ЛДНР будут распущены? Об этом не только мы поговорим с журналисткой издания «Остров» Юлией Абибок. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. С вашей точки зрения, за кого проголосуют жители так называемых республик на будущих местных выборах? Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Друзья, ждем ваших звонков. Юлія, ви в Фейсбуці написали от інтересне таке замечання. Ви, наскільки я знаю, постійно моніторите сепаратистську російську пресу у меседжах, у тенденціях, які там наблюдаються. Цитата: «Республіканська антиукраїнська пропаганда в останнє время работает с таким страшным скрипом, что кажется, вот-вот рухнет. Киев со своей стороны забирает все топливо, которое они использовали для поддержания градуса вражды». Расскажите, что вы имели в виду, как вы это увидели? В чем вы это увидели?
Если раньше эта пропаганда была сосредоточена на украинских националистах, как они это видели, и у украинских националистов были конкретные олицетворения, это Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий и так далее, то сейчас этих людей нет.
Во власти
нет, да, естественно. И националисты остались, но их уже никто не олицетворяет, это такое очень условное зло. Поэтому у власти совсем другие люди, совсем другой риторикой. И эти люди делают какие-то очень неожиданные для них вещи. Вот, например, что касается разведения сил в Золотом, видно было, что никто не верит, что оно состоится. И очень удобно было говорить, что вот националисты есть, есть слабый президент, который не может им противостоять. В какой-то момент это очень неожиданно для многих все-таки состоялось, и видно, что нечем просто противостоять информационному.
То есть они не знают, как это объяснять, да? Они совсем не ожидали вот того, что действительно Зеленский настоит на разведении.
Просто, да, но нужно понимать, что за пять лет у них уже была заготовленная точная реакция на все шаги, которые предпринимала или не предпринимала украинская сторона. И нужно было сказать, что риторика в те годы или отсутствие какой-либо реакции на проблемы на востоке Украины давали вот это топливо для антиукраинской пропаганды. Политика очень резко изменилась. И вот те точные реакции, которые они использовали 5 лет, они больше не работают, а нового ничего пока не заготовлено. И они пытаются перекручивать ситуацию, манипулировать каким-то образом информацией. Они, конечно, могли бы вообще замалчивать то, что происходит, но очевидно, что все-таки люди на той территории слушают и смотрят, в том числе и украинские медиа, они понимают, что здесь происходит. И вот с той стороны сепаратистской им приходится тоже придумать что-то. И вот снова же не сработала очередная заготовка о том, что слабый президент не контролирует нас.
А как они объясняют жителям неподконтрольной части Донбасса, что сейчас происходит? То есть какие словосочетания, интонации используют для объяснения этого?
Я пока не вижу какой-то новой стратегии, которая была бы наработана. То есть я не вижу какой-то четкой мысли, которая вот продвигается в этих медиа, что сейчас вот Украина делает так, потому что часто то, что происходят те шаги, которые предпринимает новое правительство, строительство моста в станице Луганской, это вот войск, еще что-то, подписание формулы Штайнмайера, это воспринимается как уступки украинской стороны, той стороне, причем не России, Россия там не звучит, это как вот мы требовали, мы 5 лет этого ждали, и мы этого наконец добились. Пока это самая четкая линия, которая прослеживается в той пропаганде, но я должна сказать, что большая ошибка, наверное, со стороны украинской публики, это что она это все смотрит как на зраду, потому что я думаю, что это довольно сильная позиция со стороны Украины устранять этот весь
начальник. Об этом еще поговорим. То есть сейчас, ну, по вашим словам, да, СМИ группировки ДНР, СМИ группировки ЛНР говорили о том, что мы вот давим на Киев, да, мы побеждаем, но в то же время, вот что я слышу, они не хотят победить, да, то есть они удивляются тому, что Украина идет навстречу и растеряны, и не знают, что с этим делать. То есть есть какая-то определенная дезориентация в этих СМИ.
Ну, она на самом деле всегда была. Я думаю, это тоже большая ошибка считать, что там все тотально контролируется, и каждое слово выходит, да, из-под пиар-цензора после того, как кто-то его написал из условных журналистов, потому что там всегда был довольно сильный хаос в том, что считалось их пропагандой. Но сейчас этот хаос просто продолжается, и просто, ну, дело в том, что, как я уже сказала, им не на что, и у них пока не заготовлены реакции на новые шаги, и они довольно непредсказуемы с украинской стороны, что довольно странно.
0800-300-403, номер прямого эфира, у нас в гостях журналистское издание «Остров» Юлия Бибок. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я, да?
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я с оккупированной территории звоню, Геннадьева.
Очень приятно.
Вы спрашивали о том, за кого будут голосовать здесь, на оккупированной территории. Вчера вам в эфире переселенец сказал из Одессы, сказал, что 60% ненавидят Украину. Он сильно преуменьшил эту цифру. Здесь ненавидят, наверное, все 90%. Поднимите статистику всех голосований, которые были у нас в Украине. За кого голосовали здесь? Так что здесь выборы проводить нельзя лет 10 как минимум.
Как вы думаете, вот вам такой вопрос, если вот эти группировки ДНР, ЛНР распустят на будущих местных выборах, если им запретят принимать участие в этих выборах, вот ваше окружение, о чем вы говорите, да, в Янакиево, по крайней мере, за какие партии украинские проголосуют в Янакиево?
Здесь невозможно разговаривать об Украине вообще. Сразу тебя накидывается на тебя толпа и чуть ли не бить начинают, извините меня, такое бывает, поэтому... Мы здесь так сильно не это, не распространяемся. Ну,
Смотрите, есть же вот в украинском политическом спектре такие партии, как «Оппозиционная платформа за жизнь», «Оппозиционный блок», «Слуга народа». Вот на Донбассе, на подконтрольной части, симпатизируют многие люди вот этим партиям. Вы допускаете, что вот могут эти люди, допустим, за ОПЗЖ проголосовать?
Ну, вот за бывших регионалов они проголосуют. Вот на подконтрольной территории за кого проголосовали? Вот, а здесь тем более проголосуют за них. Потому что те, которые не голосовали за регионы, они, ну, многие, не все, но многие выехали отсюда. А кто здесь остался? И если быть объективным, вот если пройти по этим пунктам пропуска, и украинский пропуск, и украинские пункты, ну, 15-20 минут пропускают, то в этих, на ДНРских, можно 2-3 часа простоять и в одну, и в другую сторону. О, ругают те, которые стоят в очереди, Украину. Где-то вдруг услышат выстрел, ох, это опять хохлы стреляют. Понимаете? Так что здесь, ну, может быть, 10 много, но лет года 2-3 точно нельзя прогнать.
Тоже об этом еще поговорим. Последний к вам вопрос. С чем вы связываете вот такое вот враждебное настроение к Украине? Мы вот обсуждаем СМИ, газеты, журналы, которые у вас, телевидение, там выпускают газеты, телевидение, которое транслируют. Люди смотрят его, верят, вот покупают ли, допустим, там «Донецк вечерний», «Донецкое время» газеты?
Да, конечно, покупают. Я не знаю, с чем это, я не могу этого объяснить, с чем это связано. У меня многие родственники, как только говорит, они прямо, я не знаю, у них волосы дыбом становятся. Они, я не знаю, как это объяснить, чем им Россия докучила, не знаю.
Спасибо, спасибо большое за звонок. 0800-300-403, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, за кого проголосуют жители неподконтрольной части Донбасса на будущих местных выборах? Юлия, еще чтобы мы понимали, вот какие СМИ группировок ДНР, ЛНР вы читаете, мониторите и зачем? Вот мы еще послушаем и подготовили такой обзор двух газет свежих, «Донецка вечернего» и «Донецкого времени». Они очень похожи на газеты «Правда», да, такие коммунистические органы печатные. Вы какие читаете?
Ну, я читаю информагентство, так называемый ЛИЦ, Луганский информационный центр, ДНР Лайв, ДНР Онлайн, ДАН, Донецкое агентство новостей. Но нужно понимать, чтобы понимать, что там происходит, нужно читать, конечно, не информационное агентство. Тем более, если вы не научились еще читать между строк и не следите за этой ситуацией неотрывно. Нужно читать телеграм-каналы, нужно читать паблики в соцсетях, нужно читать конкретных людей.
А зачем вы следите за вот этими официальными органами, да? То есть вы допускаете, что люди верят, имеют определенное влияние на людей там, или вы смотрите за курсом политическим группировок ДНР, ЛНР?
Да, я прежде всего смотрю за курсом политическим группировок ДНР и ЛНР.
Зачем?
Мне нужно понимать, к чему они готовят людей там. Ну, например, я делала большой анализ поздравительных речей лидеров двух группировок, чтобы понимать, как они пытаются строить вот, видение будущего для своих молодых республик. И ну, это довольно интересно на самом деле. И вот один из выводов, собственно, о том, что они сами этого будущего на самом деле не видят, они не нашли этим местам места, то есть не нашли этим, так называемым республикам, место на карте. И, но на самом деле, я думаю, что это важно для нас вещи, мы должны понимать, к чему мы пойдем, если когда-то мы вернемся на эти территории.
Юлия, вы допускаете, что есть некая субъектность у группировок ДНР, ЛНР, то есть они сами ищут себе место, или вот как есть такое мнение, да, в Украине, что это полностью подконтрольные группировки и политически, и информационно, тем не менее, вы мониторите вот местные издания, чтобы понять курс местных группировок, то есть есть определенная субъектность там?
Ну, я мониторю российские издания, и они часто, конечно, работают в унисон, иногда нет, все-таки я не думаю, что российские политтехнологи так глубоко вникают в местные дела, и масса вещей, которые, естественно, отданы на на откуп там на местах. Ну, нет абсолютно никакого смысла контролировать это все полностью, поскольку сами де-факто власти контролируют свою местную повестку, и, в принципе, они понимают, чего они там на местах хотят.
Как вы думаете, как отреагируют вот, группировки ДНР, ЛНР, по крайней мере, в прессе, если вот состоится разведение, если пройдет дальше так называемый мирный процесс? Вчера Сергей Сивоха, советник главы СНБО, уже заявил о готовящихся выборах, да, о том, что провели уже электоральные замеры, там и есть вот некие люди, которые готовы идти от «Слуги народа». Вот вообще могут ли там себе представить эти местные выборы, к которым они подталкивают Украину все эти годы?
Ну, сейчас речь идет о том, что никаких выборов не состоится при выполнении тех условий, на которых настаивает Украина, то есть никто не собирается отдавать как бы контроль над границей со стороны России. Но вот для меня самая главная загадка, на самом деле, к чему они готовятся в будущем, потому что сейчас они начали говорить о Минских соглашениях, они их постоянно пропагандируют, естественно, в том виде, в том прочтении, которое они делают. Но они постоянно настаивают на том, что да, даже если мы вернемся в состав Украины, мы все равно будем интегрироваться с Россией. И там довольно оригинальные мысли из всего этого выплывают вроде того, что мы войдем в состав Украины, нас признают, мы отделимся и войдем в состав России, например. Но для меня не столько важна не столько важны все эти фантазии и вот эти громадные построения, как то, что они все-таки говорят о Минских соглашениях. Это значит, что людей все-таки готовят к какому-то варианту интеграции.
Интеграции в Украину, да, несмотря на вот то, что постоянно декларируется курс на Россию. Как я уже говорил, мы полистали две свежие газеты «Донецкое время» и «Донецк Вечерний». Давайте послушаем, что мы там вычитали.
В нашем обзоре две газеты, издающиеся в Донецке – «Донецкое время» и «Донецк вечерний». Обе вновь учрежденные в так называемом «новом государстве» в одно и то же время – в сентябре 2015 года. Обе общаются с читателем языком советской газеты «Правда», будто бы и не было четверти века независимости Украины и свободной прессы. Что интересно, пропагандистские газеты продаются. Обе газеты обошлись корреспонденту радио «Донбасс Реалии» в 35 рублей, то есть около 9 гривен каждая. За эти деньги читатель получает сводку главных новостей в так называемой республике за неделю, так как их увидели местные пропагандисты. Например, пишут о так называемом инвестиционном форуме в Донецке. Странно, но он прошел почти одновременно с украинским в Мариуполе 29 октября. Заголовки оптимистичные. «Донбасс встречает инвесторов. Расширение географии сотрудничества». Впрочем, о каких-то конкретных договорах или проектах ни слова не сказано. Украинские националисты получили указания от своих идеологических вождей, финансируемых из кармана Петра Порошенко, на подготовку новой волны антиправительственных выступлений, назначенных на вторую половину ноября. Это уже военный разворот в газете «Донецкое время». Главный ньюсмейкер передовиц по-прежнему одиозный Эдуард Басурин, который не раз предупреждал мир о готовящихся химических терактах в Мариуполе и сообщал о применении ВСУ точки У. Интересно, что хунта и преступный режим в статьях такого рода исчезли. Главный злодей Петр Порошенко, который сопротивляется мирным инициативам Зеленского. Пресса группировки ДНР даже сообщает о столкновениях между украинскими солдатами и так называемыми националистами, цитата, «не поддавшимися на призывы к саботированию мирных инициатив Зеленского». То есть гражданская война в Украине продолжается в полный рост, но уже в рядах самих ВСУ. Вероятно, по мнению группировки ДНР, теперь главный враг переместился с Банковой в оппозицию и в среду военных, тех, кто за войну любой ценой. Отметим, что в украинской прессе, которая отличается гораздо большей свободой и количеством, чем пропагандистские органы ЛДНР, ни о каких столкновениях на почве мирных инициатив Зеленского в отрядах ВСУ и тем более гибели в них украинских военнослужащих не сообщается. Для борьбы с Порошенко Зеленский, по данным Басурина, даже направил в зону ООС сотрудников СБУ, чтобы, цитата, «осуществлять контроль за антиправительственной деятельностью радикалов из числа вооруженных формирований Украины в социальных сетях». Тут же на развороте не забывают о химической угрозе, но снова, что интересно, с привкусом Порошенко. Тот же Басурин опять утверждает, что сигналом для перехода сторонников Порошенко к активным действиям должен стать террористический акт на предприятиях химической промышленности на Донбассе. Цель так называемых «боевиков Порошенко» – Авдеевский коксохим или Дзержинский фенольный. В то же время боевики, преступники и каратели из украинских бригад на линии соприкосновения никуда не исчезли, несмотря на то, что на соседней странице газеты они были хорошими военными, которые выполняют мирный план Зеленского. Остальные статьи газет о дне флага республики. Сепаратистский триколор называется символом состоятельности и официоз без смысла о визитах и встречах главы группировки ДНР Дениса Пушилина. Интересно, зачем такое сообщают? Например, работникам дорожного хозяйства группировки ДНР по случаю их дня Пушилин передал следующее. Уверен, что качество оказываемых транспортных услуг будет только повышаться, а дорожная инфраструктура республики будет современной, комфортной и безопасной.
Это был обзор прессы сепаратистской. У нас в гостях Юлия Бибок, журналистское издание «Остров». Юлия, вот мы познакомились, да, ну вот читаем, следим за этой прессой, и вот странно очень, что вот такой язык за все хорошее против всего плохого, вот светлое будущее, люди, получается, покупают это, читают. Как вы это объясните? Почему такие вещи имеют влияние на людей?
Ну, я не уверена, на самом деле, что если это продается, то это покупается. Я думаю, что кого-то обязали просто, например, оформить подписку, как это было
в советское время,
да. И, может быть, кто-то из пенсионеров по традиции почитать газетку, вот эту газетку покупает, хотя я не уверена, что, в принципе, местный пенсионер может позволить себе на свою пенсию купить газету. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот это вся... То, что я услышала здесь, абсолютно совпадает с тем, что я читаю в информагентствах так называемых, но я думаю, что вот это массированная информационная атака, она все-таки попадает где-то в точку, потому что если почитать телеграм-каналы, где пишут простые пользователи, они, в принципе, используют те же слова. Они тоже обсуждают инвестиционный форум, они пишут об укропах, фашистах и так далее.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Здравствуйте.
Представьтесь, вот, пожалуйста.
Вот, меня зовут Олег, вот я из Луганской области звоню. Ну, вот я слышал, что говорил ваш предыдущий слушатель из Енакиева. Ну, я бы не сказал, что так уж прям все, как он говорит. Ну, кто как, наверное, в каком кругу общается. Ну, я бы не сказал бы, что здесь прям так уж все, как он говорит, 90% такой накал. Нет, ну, эмоций уже таких нет, как было в 2014 году. Как-то люди уже устали. Вот, от войны. И сказать, что прям такая ненависть, я бы не сказал, нет.
Скажите, а как вы относитесь вот к тому, чтобы провести эти местные выборы на Донбассе? Сейчас мы по заявлению Сергея Сивоха видим, что уже и в достижении мира включен такой своеобразный турборежим. Вот при Петре Порошенко не говорили, да, о каких-то партиях, говорили в целом о выборах, которые там состоятся в каком-то необозримом будущем после получения контроля. Сейчас уже видим, что «Слуга народа» готовится провести эти выборы. Как вы к этому относитесь? Готовы ли люди там голосовать вот за украинские партии?
Выборы проголосуют. Конечно, наверное, не будут голосовать там, может быть, за каких-то националистов не будут голосовать, но за вот эти партии, как сказать, за «Життя» там, или, например, за Зеленского партию, вполне могут проголосовать. А, кстати, ну а что плохого, даже если за оппозиционную платформу, например, она ж по закону не является там какой-то преступной. Ну, она партия. Она
украинская партия, да, работает в легальном поле.
А почему сразу ее прям сразу троллить, говорит, что, ну, некоторые, да, как в Украине, прям как будто это какой-то зашквар. Нет, они тоже партия, они имеют право. Вот когда их запретят, тогда можно будет говорить, что там, что это вот нельзя. Поэтому, ну, и что плохого? Ну, проголосуют они за Медведчука, да, или там за Зеленского. А может, кто-то проголосует даже и за Юлю, вполне возможно. Кому-то, может, и Юля нравится.
Спасибо большое. Есть... Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это самое. Я в Горловке, оккупированный. Так что, пока этих русаков не уничтожим, тут толку не будет. Вот. Они 400 этих километров границы уцепились. И я вот в Горловке, вот, когда на дачу хожу, они стреляют туда, по нашим. Вот. И, ну, люди есть, конечно, такие, что из-за России, может, половина, но многие из-за Украины. Вот такие.
Скажите, а как относятся вот Горловки к идеям провести местные выборы вот на Донбассе? Вот как вы видите их вообще? Возможность.
Я газеты эти не читаю, ДНРовские. Вот. Но люди ходят, они все как в автобусах, в троллейбусах, молчок. Люди какие-то забитые, за турками. Улицы вот пустые почти, работы нету, как говорится, для молодежи. Ну, люди как зомби ходят вот. А если правда, конечно, заговорить за это, так они, кто за Украину, тот за Украину стабильно, 100%. А есть такие, что за Россию, вот, потому что тоже много приехавших с Россией. Правильно.
Как много? Да. Достаточно много людей приехало, да, не местных?
Не за это. Я еще раньше, когда они там лет 50 приехали, вот. А так я говорю, это тут кошмар. Я говорю, людей вообще вечером не видишь, так ходят одиночные. Ну, в основном такие нерадостные.
Вот. Спасибо большое. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста. Да, слушаем вас.
Я переселенец, вообще-то со стороны тоже Донбасса, Донецка, то есть. Ну вот я проезжал Горловку, это, как только-столько сказал человек, это пустой город. Едешь до Бахмута. Работает, все цветет, люди ходят, все нормально. А вот Горловку заехал, это серый город. Дальше едем в Ясиновато, тоже серый город. Ясиновато, большая узловая станция. Там есть поезда. Две электрички ходят на Горловку, и две электрички ходят, кажется, в сторону Ростова. Там круга, какой-то, этот, не помню остановку. И один поезд, там есть международный поезд у них называется, Донецк-Луганск. Это международный поезд. Бывших два вагона, четыре вагона от поезда Донбасс-Москва. Ну, от бывших, раньше они ходили на Москву. Вот это там вот такая ситуация.
Да, мы обсуждали запуск этого поезда.
Ясиновато, в принципе, то же самое, как и в Горловке. 3 часа, в 10 часов базар начинает работать, грубо. 10, там местный такой базарчик, Ясиновато. В час уже там никого нет. 3 часа там...
Спасибо большое. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Иванская область. У меня к вам простой вопрос. Вы любите, да? Вот. Простой вопрос. Вы говорите, Луганская, Донецкая группировка. У меня к вам вопрос. Это группировка каких-то там малолеток или это террористическая организация, поддерживаемая Россией? Вы говорите своими словами, называйтесь своими именами. Потому что вы говорите так, будто группировка. Вот завтра ремень снимем и пойдем им всем жопу набьем.
А как вы считаете, это что?
А?
Как вы считаете, что такое ДНР, ЛНР?
ДНР – это террористическая организация. Это не маленькая группировка. Это организация, поддерживаемая сотрудниками страна. Россия. Это террористическая организация.
Спасибо, поняли вашу позицию. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналистка издания «Остров» Юлия Бибок. Юлия, вы связываете какие-то надежды, вот как донченко, насколько я знаю, да, с вот этим нынешним процессом? Вот видим, да, есть вот эти вот группировки ДНР, ЛНР. Это лексика «Радио Свобода». Мы выбрали такую лексику, потому что гибридная организация, это, да, там есть и российские кураторы по сообщению украинских разведчиков и местные коллаборанты, которые в этом всем участвуют. Каким вы видите выход из этой ситуации? Вот есть же эта группировка, да, есть же эти руководители этой группировки, главари, у которых есть свои бизнес-интересы. Наверное же, как мы сейчас видим, да, из органов печати, не совсем они готовы к выполнению Минских соглашений, не совсем готовы они встраиваться в политическое поле Украины, тем более, что в Минских соглашениях ДНР и ЛНР нет, непонятно, в каком статусе они будут. Что будет с вашей точки зрения?
Ну, мне бы хотелось знать, что будет с точки зрения России, поскольку она все-таки управляет этими людьми. Мы это видели на так называемых выборах в 2017-2018 году. И, то есть, понятно, что мирный план не предполагает какого-то будущего этих людей в местной политике или в украинской политике. То есть, они будут искать свое будущее уже где-нибудь в России, скорее всего. И, возможно, они будут как минимум заочно судимы. Поэтому я понимаю, что они будут, обладая хотя бы минимальной субъектностью, они будут максимально сопротивляться какому-либо мирному плану. Поэтому я не знаю, какие рычаги будет задействовать еще и Россия, чтобы предотвратить какую-то вспышку там.
Россия может, ну, грубо говоря, слить, да, вот этих вот главарей группировок, с вашей точки зрения?
Ну, если это и выгодно, я на самом деле не верю, что этот план дойдет до финиша, во всяком случае, на тех позициях, на которых стоит Украина, да, то есть мы все-таки не сходимся с ними в мнении, как мы должны выполнять те договоренности, которые мы имели несчастье подписать. Поэтому я думаю, что самый лучший сценарий – это этот вот войск и замораживание конфликта. Я не верю, что украинская власть вернется на эти территории.
Юлия, вы, кроме прочего, занимаетесь вот замороженными конфликтами, изучаете их, побывали фактически на, ну, всей территории Европы, где эти замороженные конфликты происходят. Что ждет Украину после возврата туда? Что происходит там сейчас с людьми? На что обратить внимание? Вообще, вот ближайшие вы, как вы поддерживаете вот эти вот выборы на этих территориях, изолированных территориях, где люди вот, ну, дезориентированы и политически, и мировоззренчески, и так далее?
Вы имеете в виду на территории Донецка и Луганска?
Луганская области, да, если провести параллели с другими территориями, где продолжается замороженный конфликт, где конфликты заморожены.
Ну, если мы говорим о том сценарии, что украинская власть все-таки возвращается на эту территорию, во что я не верю, поэтому мне сложно сказать, могу ли я это поддержать, то есть какая-то ситуация очень гипотетическая, и мне тяжело ее рассматривать на самом деле. Я думаю, что лучшее, что может сейчас сделать Украина, это уйти от слов вроде террористы или оккупированные, просто, но это риторика слабого на самом деле. Это, то есть нам не нужно ругать их крепкими словами.
А взамен чтобы... что говорить?
Ну, давайте мы просто... Я их называю неподконтрольными. Я не называю их неоккупированными.
Нейтральная такая лексика.
Да, потому что я... Ну, то есть, если мы говорим, что они оккупированы, мы исключаем какое-либо местное участие, но там есть. Там есть люди, которые просто негодяи, там есть люди, которые идейные, и с этим надо считаться.
Что будет с этими территориями, если конфликт будет заморожен? С людьми, с промышленностью, с экологией?
Ну, они будут вымирать. Тут просто нет другого варианта. Вымирают даже территории вроде Карабаха, Абхазии или Приднестровья, где все-таки есть и... Ну, да, там намного меньше людей, там нет таких экологических проблем, там нет этого промышленного наследия огромного, которое нуждается в какой-то поддержке. И на Донбассе все намного хуже. Там были недавно какие-то толчки непонятные в Макеевке, да, например, с трещинами в зданиях, и никто пока не может объяснить, что происходит. И нужно понимать, что это только начало, шахты затоплены, заводы заброшены и так далее.
Как вы объясняете симпатию многих жителей оккупированной территории к России? Ведь Россия-то в этом виновата, развязала этот конфликт и поддерживает его из-за него, и Украине не получается его закончить. И тем не менее, по словам наших слушателей, многих люди очень симпатизируют России. Почему?
Мы на самом деле не знаем, кому они симпатизируют. На этой территории невозможно провести соцопросы. На этой территории, нужно понимать, люди не свободны выражаться честно. Поэтому я понимаю, что большое число людей, возможно, даже большинство, действительно поддерживают Россию, потому что нужно сказать, что Украина, к сожалению, много лет их просто отталкивала. И здесь было много негатива, и все были под одну гребенку названы сепаратистами, бандитами и так далее. И нужно приложить достаточно много усилий, чтобы какие-то мысли просто, вот, ну, хотя бы частично какую-то часть людей все-таки вернуть к нам.
То есть, первое, это страх перед местными, так называемыми, властями. Второе, это гуманитарная, так сказать, информационная политика Украины.
Да, я думаю, что на самом деле, прежде всего, информационная. То есть, нужно хотя бы говорить с ними нормальным языком. Может быть, даже меньше обещать, но хотя бы просто общаться. Потому что, если вы что-то обещаете и не выполняете, это снова же не идет вам на пользу. Но просто обращаться к ним, приезжать туда.
Спасибо большое. Мы говорили о том, к чему готовят людей в так называемых республиках. Журналистское издание «Остров» Юлия Абибок. Спасибо за все ваши звонки. Не переключайтесь. Радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России 903 дня. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Уход украинских войск – это лишь промежуточный этап. Дальше должна быть узаконена народная милиция на Донбассе, начаться прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, и в конечном счете, после всего этого, Украина будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Больше от Минских соглашений Украина не получит. Это краткий пересказ интервью Алексея Чеснокова, соратника Владислава Суркова, того самого Суркова, который занимается в Кремле украинским направлением. Об этом пишет сайт «Кремреалии». По мнению журналиста Павла Казарина, интервью российских спикеров – это то, что нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они куда реалистичнее, чем любые заявления украинских спикеров, включая недавнее заявление Владимира Зеленского про три этапа прекращения войны. Основная проблема в том, как отмечает Казарин, что в описании реальности Зеленского нет России. Президент Украины рассуждает так, будто речь идет о гражданском противостоянии. Все эти слова теряют всякий смысл именно потому, что Украина – жертва вторжения, а не регионального сепаратизма. Подробнее читайте в материале «Кремлевский райдер». О том, что сегодняшняя риторика Владимира Зеленского на тему Донбасса говорит о том, что он находится в парадигме гражданской войны, пишет и журналист Сергей Гармаш для сайта «Главред». По его словам, отсюда и стремление реализовать Минские соглашения, где нет ни одного обязательства России, а заложены только внутриполитические механизмы. По мнению журналиста, Владимир Зеленский не понимает природу конфликта, не понимает, что причина – целенаправленные действия России, а гражданская составляющая – это всего лишь следствие. У большинства украинцев нет конфликта друг с другом, люди там не так глупы, чтобы не понимать, что происходит. Как утверждает Сергей Гармаш, единственный компромисс России, на который Украина может пойти, это позволить уйти Путину, сохранив лицо. Все остальные политические компромиссы будут лишь усиливать напряжение в украинском обществе. В так называемой ДНР прошел первый так называемый международный инвестиционный форум. Местные власти провели его одновременно с инвестфорумом в Мариуполе. Об этом пишет сайт русской службы BBC. Гости Донецкого форума, как пишут журналисты, с удовольствием делились своими соображениями о будущих инвестициях в экономику так называемой ДНР. Так, например, президент Ассоциации йеменских выпускников в СССР и странах СНГ Анвар Мохаммед Али Аль-Зафари сообщил, что интерес для инвесторов из стран арабского мира на Донбассе представляют в частности такие сферы, как медицина и строительство. Журналисты отмечают, что Ассоциация йеменских выпускников появилась в 2017 году. Она зарегистрирована в частной квартире дома номер 17 на проспекте Гагарина в подмосковных Люберцах. Еще был один гость – Радван Мохаммед Абдул-Рахим Аль-Зимур. На форуме его представляли то как главного эксперта по экспорту сельхозпродукции в Республике Йемен, то как бизнесмена из Египта. Индивидуальный же предприниматель с таким именем зарегистрирован в городе Новомосковск Тульской области. Там он владеет фирмой, которая занимается оптовой торговлей свежим картофелем. Подробнее читайте на сайте вещателя.
Фотография луганской акции «Мы хотим в Россию» вызвала очередную волну негатива в социальных сетях. Мол, и даже после этого вы хотите реинтегрировать Ордло? В оккупации такой акции тоже удивились, сами узнали из интернета. Так ли на самом деле хочет оккупированный Луганск в Россию? Кто и зачем провел такую акцию? Слушательница радио «Донбасс Реалии» переселенка из Луганска Ирина, которая ездит в оккупированный город, поделилась своими наблюдениями.
«Луганск и Донецк – это опухоли, которые стоит вырезать», – говорила пожилая женщина, моя попутчица в поезде. «В Россию они хотят. Так пусть едут, дармоеды, пенсии им подавай. Зачем? Чтобы они опять Путина привели?» Она возмущалась, в ее словах было столько агрессии. Нет, она не хотела разбираться, она не хотела слушать моих аргументов. Да ей даже не было важно, слышу ли я ее голос через стук колес. Она просто хотела сказать: «Луганск и Донецк – это враги». И все из-за одной фотографии, той самой, где на главной площади Луганска театралки выстроились луганчане, создав надпись «Мы хотим в Россию». Знаете, что больше всего поражает? На шестой год войны нас продолжают, как глупых рыб, ловить на крючок. Вбрасывают нужную информацию, и мы тут же ведемся. Не анализируем, не проверяем, просто брыжем едкой слюной и радуемся, что отреагировали, не смолчали, донесли свое мнение до общественности. Итак, кто на фотографии? Традиционно бюджетники. Эта проблема была еще и до оккупации Луганска. На любой митинг свозили учителей, врачей, заводчан. И даже до войны нужны были какие-то весомые причины, чтобы тебе разрешили не выйти на митинг. Иначе прощай работа. И если в независимой Украине отмазаться удавалось или же с криком «дойдите вы», ну, на митинг не выходил, то в оккупации с этим сложно. Во-первых, работы тут не так уж и много, чтобы ею раскидываться. Во-вторых, нужно потом писать и заполнять кучу бумажек, чтобы объяснить свою выходку. В-третьих, страшно. А вдруг тебя за это на подвал заберут? Бюджетников свезли на театралку на автобусах. Кстати, они тоже есть на фотографиях. При этом организаторы, видимо, поскупились. Людей на самом деле не так уж и много. Те, кто хоть раз были на театралке, понимают, что никакой масштабности на фото нет. Дальше все та же рыбалка, на которой мы пойманная рыба. Фотография появляется в интернете, ее массово обсуждают, негативно отзываются о тех, кто остался в оккупации. Вспоминают, что все адекватные уже хотели и выехали, а там остались только сепары. Традиционный раскол, который так нужен российской стороне и группировке ЛНР. Смотрите, они вас ненавидят и не хотят видеть в Украине. Вот посыл, который получили жители Луганска. А ведь эти жители и сами о том, что они хотят в Россию, узнали из интернета. Тоже случайно увидели эту фотографию. Я не буду говорить, что не хотят в Россию. Есть те, которые свято верят, что крымская жизнь все же в Луганске наступит. Но таких становится все меньше. Я не буду говорить, что очень много тех, кто хочет обратно в Украину. Об этом не принято говорить. Страшно представить, что может с тобой случиться, если заикнешься, что скучаешь по Украине. Но все давно поняли, что этих так называемых народных республик, как независимого государства, существовать не может. Поэтому жить в ЛНР не хотят. А смысл? Ничего своего нет. Иногда подкармливают либо с украинской, либо с российской стороны. Но чаще это напоминают, подкинули косточку, лишь бы на время перестали гавкать. Вот и получается, в ЛНР жить нельзя. На Россию надеяться глупо. В Украину возвращаться страшно. Жители Луганска уже никуда не хотят. Они хотят только понимать, а что будет завтра и будет ли это завтра вообще.
Закладка. Открываем Донбасс.
І затирає час, і справжні міти, і почезає вікова жада. І сновидінь довгаста череда урвалася, і нічим більше снити. Час порожнечі, найстрашніший чад, несамовитою шаліє люттю до голосу. Спинившись на розпутті, світ стрімголов спускається назад. І ревний раб зве небеса рабами, а зизим оком стежить за зірками. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио Донбасс Реалии. Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Группировка ДНР объявила о готовности к обмену пленными по формуле 52 на 85 человек. Об этом заявила так называемая омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Напомню, 29 октября гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжила дискуссию об обмене пленными. Как сообщил посол ОБСЕ, на переговорах Мартин Сайдик готовится большой обмен. Напомню, последний обмен пленными Украины с группировками ЛДНР состоялся 27 декабря 2017 года. На контрольно-пропускном пункте Майорск в районе подконтрольной боевикам Горловки. Тогда Украина забрала 74 человека и передала на неподконтрольную территорию 306 человек. 4 ноября должно начаться разведение сил в Петровском Донецкой области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент напомнил, что 29 октября началось разведение сил у Золотого в Луганской области. Он отметил, что разведение у Золотого и Петровского было оставшимся условием для саммита в нормандском формате. В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже есть предварительная дата саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате и выразил надежду, что такой саммит состоится к концу следующего месяца. Президент России Владимир Путин заявил, что готов к встрече в нормандском формате, если она будет хорошо подготовлена и не будет вести к пустым разговорам. Жители Донецкой и Луганской областей опасаются за свои права в связи с введением в зоне операции Объединенных сил желтого режима безопасности. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. По его словам, люди обеспокоены объективностью в действиях военных и правоохранительных органов. Лисянский заявил, что сотрудники представительства на постоянной связи будут реагировать на каждый случай нарушения прав жителей региона. Представитель омбудсмена призвал граждан не волноваться. На оккупированную часть Донбасса въехала 89-я так называемая гуманитарная колонна. В МЧС России утверждают, что автомобили доставили более 500 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и детские консервы. Напомню, Россия с 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые гуманитарные конвои. Таможенную и пограничную службы Украины к осмотру этих грузовиков не допускают. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 5 до 8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 4.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Усинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».